Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Может, у вас какие-то вопросы будут? Я попробую ответить.
Ну, у меня есть вопрос. Я вот в одном месте прочитала такое выражение. Там вот у Луки есть такое. Но это была просто ссылка. И первая фраза там приложения такое было. Приносите плоды достойные покаяния. Вот что это такое? Что значит, ну, приносить плоды я еще понимаю, а что такое достойное покаяние?
Вот, помните, ну, это есть у этого, когда Иоанн Креститель крестил, к нему там вышли куча этих креститься, и он, когда видел этих фарисеев, идущих к нему книжников, то он говорил: порождение ехидное, кто научил вас бежать от будущего гнева? Принесите же сначала достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния – это когда человек, во-первых, прекращает делать то, что он делал до этого. То есть он идет с намерением, что он покаялся и больше к этому возвращаться не будет. А второе, вот вспомните, когда там, когда Иисус Христос ходил, его какой-то сотник увидел, то он покаялся и сказал, что я, если кого я сейчас вспомню, если кого обидел, ну, ограбил и так далее, то я ему возмещу вдвое того, что я у него отобрал. Вот это достойный плод покаяния. Это, помните, в Гамлете Шекспира, когда, ну, вот этот муж его матери, который убил его отца, молится, а Гамлет стоит со спиной и думает, чтобы его убить. И Гамлет отказывается его убивать, потому что же его убью, он тут типа уже молится, покаялся, очищен дух, и в том мире как бы будет оправдан. А тот на самом деле как молится? Молится, кается, все. А потом как бы сам себе говорит: ну хорошо, вот я покаялся, но все, что я приобрел своим деянием, у меня остается. Я продолжаю оставаться королем, я продолжаю удерживать вот эту жену, которую я убил. И все владения при мне. Какое же это покаяние? И он как бы уходит там, не раскаявшийся, потому что он понимает, что для того, чтобы по-настоящему покаяться, он должен отказаться от всего, что он неправедно приобрел.
С одной стороны, человек осознает и отказывается от плохого, и с другой стороны, если он понимает, что он кому-то даже вред нанес, то он это восполняет, да?
И отказывается от неправильно приобретенного. Вот это ему достойный плод покаяния.
То есть не просто раскаялся, а еще и восполнил то, что он кому-то, может быть, ущерб нанес или что-то неправильно сделал. Исправил, да? Исправил свои какие-то ошибки.
Потому что, знаете, этот мог бы сказать: ну да, я вот раскаиваюсь, я больше уже не буду никого убивать, чтобы стать королем. Но понятно, что он может сейчас обещать все, что угодно, потому что второго шанса у него уже не будет. Это, как скажем, импотент от возраста. Радостно кается и говорит, что он никогда блудить теперь не будет. Ну, понятно, что не будет. И вот как подаяние нищим, на тобі не боже, що мені не гоже. Ты вроде бы и подаешь, да? Но то, что ты и так бы выкинул. Ну, заодно еще себе записываешь галочку, что вот я это вот нищему помог. Нищему это на ваш тебе пригодится. Но с твоей стороны это точно не подаяние. Я вот сейчас читаю. Ну, закончил. 10 заповедей. книге «Апокалипсис» истолкованы. Там оно, ну, между истолкованиями стихов из «Апокалипсиса», просто вставки, такие продолжающиеся сериями по поводу 10 заповедей. И насколько там глубокое внутреннее толкование, и в то же время приближенное вот к реальной жизни. Но мне кажется, что вот это при том, что мы имеем толкование на 10 заповедей догматическое, например, в истинно христианской религии, это 5 глава, или там в этой учении Нового Иерусалима о жизни, но все-таки это наиболее глубокое. Я Они все дополняют
друг друга. Да?
А?
Истолкованы.
Вот я как раз сейчас это закончил читать. Но оно как бы в конце этой книги, там последние 2 тома, то до него далеко не всякие добираются из того, что даже начал читать. Но вообще вот этот «Апокалипсис истолкованный» – это настолько глубокая книга. Вот не зря Господь не дал ее закончить.
Не закончит?
Ну, она только до 19 главы фактически доведена, истолкование. Ну, 19 истолковано, 20 там только изложено краткое содержание. И потом он заново написал этот «Апокалипсис открытый». Но из этого не следует, что эта книга как бы, ну вот как многие пытаются доказывать, я слышал, что вот, мол, такой черновики, а потом он написал чистовик, это ничего подобного, это вообще ничего, это совсем другая книга. Точно так же, как в свое время было вот начато «Декульте Тамора Деи», потом это «Любви и поклонение Богу», потом он вернулся и на ту же тему написал истолкование первых 4 глав книги «Бытие», потом он снова вернулся и написал вот это слово «Истолкованное», а потом снова вернулся и написал «Тайны небесные». И как бы вроде бы один и тот же эпизод, эти первые 4 главы, они как бы 4 раза с разных сторон были истолкованы. Но это не значит, что если мы имеем «Тайны небесные», эти истолкования, то нам уже не важны все эти предыдущие 3 попытки. Ничего подобного. Они как бы дополняют друг друга. Они исключают. Ну вот, очень многие не любят духовный дневник, именно потому что, ну, человек не любит того, чего он не понимает, особенно если он берет по какому-то формальному признаку. Вот «Тайны небесные», ну, это в основном среди священников споры идут, потому что они типа им богословие что-то, они постоянно что-то друг другу доказывают с помощью там цитат, часто вырванных из контекста. И поэтому, когда их бьют цитатами из другой книги, то они пытаются опорочить источник. Что вот, мол, это. А так как это более глубокое, то им еще для подтверждения своих примитивных воззрений часто вполне достаточно «Тайны небесные», там, истинно христианской религии. Когда их опровергают из более глубоких источников, они говорят: а что вы не читаете? Эти книги не были при жизни опубликованы, они ни слова. У священников это есть, у них появляется всегда. Редко какой священник стоит на коленях перед словом и хочет действительно истины. А часто они создают себе какую-то удобную концепцию и дальше уже эту концепцию защищают. Потому что она ихняя, сами сделали. А человек должен быть постоянно открыт к слову. Если ему кажется, что он, кто-то ошибается, он не должен идти. Только потому, что он противоречит его собственному представлению. Он не должен говорить, мол, ты ошибаешься, потому что я так понимаю. Он должен пытаться разобраться, где же есть. Вот, например, и когда критикуешь чью-то позицию, то совершенно бессмысленно действовать по принципу приводить свои цитаты. И говорить, вот там ты свои привел, я свои. Нет, надо взять его цитаты, разбирать его цитаты и давать им другое толкование. Если можешь, конечно. Вот тогда это будет правильно. А если ты просто там вырвал из контекста какие-то свои цитаты, подтвердил свои идеи, так это слово много раз предупреждает, что человеческое рассудочно, оно склонно к тому, чтобы, ну, подтверждать все, что он свои судьбы извлек из Писания. Представляете, надергами там. И ему кажется, что он опровергает другого, потому что, ну, цитаты же опровергает, правильно? Но он не понимает, что опровергает не цитаты, а его представление о этой цитате. А что в слове нужно уметь понимать общие концепции. А уже их как бы понимание расширять цитатами. Например, вот Талк четко показал, что общая концепция латинского слова в том, что никакого материального мира не существует, как отдельная существующая Богу реальность. Но материалисты, их от этого перекашивает. И они выдирают какие-то отдельные цитаты. Ну как, вот он говорит, где он говорит по видимостям представления людей, которые верят в материальный мир. Вот видите, он же подтверждает, что существует материальный мир. А вот ты не прав. Ну а как не прав, есть главная центральная концепция. Вот берешь к нему тоже эту божественной любви, божественной премудрости, и там четко сказано, что Бог создал творение в самом себе. Не где-то в ком-то, нигде, рядом с собой, отдельно от себя. Потому что кроме него ничего не существует. А в самом себе это что? Это в своем сознании, которое нематериально. Как материальное может существовать, реально существовать нематериально. Может существовать только видимость некоего материального, существующего по законам природы мира. Но это только видимость, которая существует в божественном сознании. Им же и созданы. Но когда не понимаешь, что это только видимость, а заявляешь, что это реальность, то начинаешь искать подтверждение. Но это проблема очень многих. Они хорошо изучают каждый отдельный листок, а за листьями не видят леса. И говорят, вот листья есть, а леса нет. Вот это называется как бы способность формулировать общие концепции и видеть их. Ну, а для того, чтобы отстаивать свое, часто очень полезно бывает сузить базу поиска. Ну, аргументации. Потому что книги, допустим, такие, как «Духовный дневник», они требуют осмысления. И вот так сходу цитату не выдерешь. И там, возможно, различные интерпретации в зависимости от своего понимания. Но это вот раздражает. Допустим, мне, поскольку я со всем этим соприкасался, то духовный дневник интересен с чисто такой лично практической точки зрения. А людям, которые не соприкасались ни в коем образом с потусторонними реальностями, для них это только, ну, как бы истории. А это их раздражает, потому что они их не понимают. Потому что там, чтобы, на самом деле, чтобы по-настоящему понять духовный дневник, нужно иметь представление о том, что он там описываемый, как это происходит в духовном мире, какие там законы, какие. А если этого не знаешь, то часто это действительно выглядит сплошным бредом. Ну, точно так же, как книга о землях Вселенной. То есть Сведенборг же путешествовал не в природных состояниях сознания, а во внутренних. То есть там, где нет ни пространства, ни времени. И он общался с духами жителей этих планет. Они непосредственно выходил в их природно-чувственную реальность. И поэтому, если ты этого не можешь понять, а для этого нужно себе вообще-то представлять, что такое духовное, как там происходят ощущения, путешествия и так далее. Да вот знаете, у меня на эту тему целое занятие было. Вот есть такой грузинский анекдот, когда там, ну, там водят по близкому зоопарку, ну, он подводит клетки с крокодилом, говорит, вот этот крокодил, он от головы до хвоста 7 метров, а от хвоста до головы 8 метров. Вас спрашивают, как так может быть? Ну как, наш крокодил, как хотим, так и меряем. И вот разница вот всего этого, как меряем в мире духовном. Но тут четко крокодил до хвоста 7 метров, тут хвоста до головы он тоже будет 7 метров. А там он может быть и 7, и 8, и 9, и по-разному. Потому что там все измерения представительствуют качество сознания измеряющего. И вот с этим же столкнулись, когда занимались исследованиями этого мира, микромира. И они пытались подходить вот с теми же рамками сначала, что крокодил, если он от головы до хвоста 6 метров, то это хвост от головы 6 метров. А там все оказалось совсем иначе. И у них возникл вопрос, а кто меряет, а как меряет. И дошло до того, что Бор утверждал, что элементарная частица существует только в момент ее наблюдения, наблюдательного измерения. А так она не существует. Что с точки зрения людей, привыкших мыслить понятиями макромира, представляется бредом. Она или есть, или ее нет. Как это так? Что же она там вдруг возникает для того, чтобы мы ее померили? Микромир в этом смысле гораздо ближе. Вот, ну, потому что он там как бы ближе всего методы чувственных измерений макромира соприкасаются с представительностями мира духовного. Потому что все эти элементарные частицы, они не существуют в реальности. А это некие образности, которые влияют на чувственное восприятие наблюдателей, которые его изучают. И поэтому там происходят совершенно странные вещи. Скажем, у нас в мире волна – это волна, а частица – это частица. Вот волна, даже если она идет там в любой среде, то она движет частицу, но волна – это как бы некий энергетический импульс, который распространяется в пространстве с определенной там скоростью. А в макромире тот же электрон, он в одном случае себя ведет как частица, ну, квант, мерить, все. А в другом случае тот же электрон ведет себя как волна. Вот он, если проходит через щель, сравнимую с размерами самим электрона, то он проходит две щели, допустим, рядом находится. Он проходит через две щели одновременно, и потом еще между собой вот эти два потока интерферируют с той стороны. Одновременно проходит, еще интерферирует. То есть он ведет себя абсолютно как волна. Это волна, знаете, дошла и пошла через обе щели, и там еще с собой интерферировала. И как это совместить? А вот если понимаешь, что электрон – это всего лишь некий образ, который отображает определенное состояние среды, измеряющего и так далее, то в таком случае он говорит не столько об… Потому что нет электрона как частицы, а есть совокупность различного рода качеств, которые проявляют себя в каких-то обстоятельствах так, а в каких-то обстоятельствах не так. Вот этот Бор, когда… Вот это ж… Я говорю, что с точки зрения обычного человека это выглядит как бред. А Бор же это основал не просто так, а он изучал… Они все там, ну, люди, которые занимались квантовой механикой, они еще до войны занимались, потом после войны. Они все поняли, что одной физикой тут не ограничишься, и пошли изучать философии. Ну и нашли там индийские философии. Например, вот такой дом физик, который в результате стал утверждать, что, ну, импликативная вселенная, что во вселенной только одна элементарная частица. Так вот он потом, когда они с Прибамом создали вот эту свою теорию голографической вселенной, то он проводил беседы с Радхи Кришнаном, такой очень известный индийский, ну, эзотерик философского плана. Есть даже книга, то есть он понял, что это вот на уровне чувственного восприятия обычной физики, положительной науки, этого не понять. И то же самое, оказывается, Бор отправился, он нашел этих джейнизм, такую философию, и он разработал свою теорию дополнительности элементарных, ну, макромеров, отталкиваясь от джайнистской философии. Если не знать и не понимать этой джайнистской философии, то ты никогда не поймешь, что он имел в виду как физик. И вот я совсем недавно, может быть, даже меньше года, уже знаю все, что я знаю, как-то у меня такая книжка есть, «Философские основы буддизма», очень хороший сборник по буддизму. Там в Сибирской академии наук создали. Ну, я так, как раз до электричества не было, я не мог работать с компьютером, все. Она у меня что-то валялась, и я так ткнул пальцем, ну, начал, брал, взял читать как раз об индийской философии, все, нашел вот этот описание принципа джайнизма. И там есть 5 таких этих определений. Я его прочел. И я наконец понял. И Бор понял. Вообще, конечно, когда я занимался буддизмом, то мои мозги были еще материалистические. И я пробовал читать, например, есть такая Абхидхарма Коша, очень такой пятитомный, очень обширный труд. Ну, я как бы ее читал, я вроде бы что-то понимал, но сейчас я понимаю, что я нифига тогда не понимал. Потому что для того, чтобы понимать, ну, вот эти буддизм, вишнаизм, веданту, все, нужно прежде всего отказаться от материалистической идеи о существовании материального мира как внешней, реально существующей общности. А иначе ты ничего не будешь понимать. Ты будешь постоянно метаться между какими-то отдельными островками утверждений, которых ты не можешь связать ни в хвост, ни в гриву. Ну и вот так же со Сведенборгом, на самом деле. Хотя Сведенборг, он достаточно адаптирован для людей-материалистов, потому что задача божественного слова все-таки убедить человека начать жить, вести праведную жизнь. То есть вот в своих самых внешних он рассчитан, ну, описаниях, он рассчитан прежде всего на изменение жизни. И тогда он говорит в духе людей, мыслящих чисто материалистически, о том, что существует материальная вселенная, что вот они живут в материальном, как бы в материальном теле, ну, не задавая вопросов «как». Ну, и для большинства людей это не важно, потому что важно знать, что вот есть тело, есть дух. Через тело дух совершает дела. Что праведные дела должны совершаться, и с грехами нужно бороться в этом теле. А с неправедными нельзя, потому что когда у духа будет дух, когда наш дух будет жить после смерти материального тела, и что он будет жить в духовном теле, но там он уже ничего не сможет поменять, потому что он поменять может только все в материальном теле. То есть преобразоваться, возродиться. И ему не надо знать механизмов. Хотя все эти механизмы в латинском слове описаны. Но пока человек материалист, он их просто не будет понимать. Потому что ему для начала нужно просто поверить, что вот это божественная истина. И что нужно жить в согласии с этой божественной истиной. И более того, даже люди, которые жили в согласии с Новым Заветом, если они все направляли на борьбу со злами, как с грехами против Господа, то на них не влияло плохо даже то, что они это вот, ну, не понимали, там, троичность Бога, триличность. Вот даже люди, которые, простые люди, которые с кафедры своим проповедовали, священники, что, мол, вот, есть только, там, три личности от вечности. Но если им проповедовали, что они должны каяться и отрешаться от зол, и они отрешались от зол, и даже если они из этого там думали, но верили, что Господь есть Бог, и молились Ему, даже если они думали, что там где-то есть какой-то отец, допустим, и так далее, и Дух Святой, то в том мире у них все их ложности отнимались, потому что то доброе, что в них было засеяно, пусть даже сложными представлениями о неких абстрактных, но зато для жизни все было правильно. Они жили по, как надо, по заповедям, боролись со злом. Вот это описывается в духовном дневнике, как эти, скажем, протестанты, которые, они же помешаны на праведной вере. Они думают, что они правильной верой спасаются. И которые знали Писание гораздо лучше католиков, но пропускали все, что там было связано с тем, что нужно, человек спасается добрыми делами и жизнью в добрые дела. И его спасает Господь, то эти все протестанты пошли в ад. А те простые католики, которые жили в добром, они мало того, что были Господом восстановлены через это доброе, так они еще и правильное понимание заимствовали у этих протестантов. То есть сказано, что они пришли и жили на тех местах, которые построили протестанты. Потому что когда человек строит себе представление, он как бы строит свой собственный дом. А этот дом в городе, который отражает то учение, в рамках которого он работает. И в том мире это реально. То есть все, что ты себе приобрел своим осмыслением, там возникает в виде твоего дома. И чем правильнее, лучше твое представление, тем прекраснее этот дом. Но если воля твоя при этом не возрождена, то в этом доме грязь, все. Знаете, бывает такое, вот, как советская власть дворцы захватила, и там эти зюльдатики ходили и гадили где могли. Но этот дом можно почистить. И вот когда эти хозяева провалились в ад, то в эти города, построенные протестантами, приходили праведные католики, простые, и поселялись в их домах. То есть они входили в их дома, потому что их доброе приводило туда, и это доброе очищало это все города и дома. И они жили, да дальше уже обитали в этом, пока не уходили к небу полностью. Вот. То, что в этом мире это все просто рассуждение, в том мире превращается в дороги, в путешествия, в дома. То есть там твое внешнее чувственное представительствует состояние твоего внутреннего. В мире духов в самом начале еще не совсем так, потому что там много от внешнего, но потом это все возвращается. Поэтому, допустим, города в том мире соответствуют там Лондон, Париж, Берлин и так далее. Они соответствуют городу в мире по улицам, но они не соответствуют по отдельным домам на этих улицах. Потому что город представляет общее представление людей, живущих в данной стране, допустим, в данном месте. Но в частности зависит каждый вот это общее учение, понимает. И это зависит от, естественно, есть ли в этом месте религия. Потому что если там религии вообще никакой, как это было в Советском Союзе, то в том мире все эти города, Москва, Петербург, Киев и так далее, они все лежали в развалинах. Когда духи приходили, они там жались каких-то этих... Вернее, там сохранялись хорошие кварталы. Это от тех людей, которые жили в этих городах раньше, имели религию.
Раньше еще, да?
Да. Ну и все-таки не все же были неверующими, правильно? Mm-hmm. Кто-то был религиозный. Были в каждом городе, были кварталы, в которых стояли замечательные дома, в которых жили чистые, замечательные люди. А были вот кварталы, вот как эти фавелы, да, где, куда попадали эти, которые не имели никакой религии, никакой веры. Только эти фавелы разрастались, а эти кварталы, они как бы становились все меньше и меньше. Вот Львов, например. Вот место, где мы сидим, вот эта улица, она очень хороша в том мире. Вот эта вот улица, потом то, что она идет к парку. Вот эти вот дома возле парка, что сверху, знаете, там, где сейчас отель, вот этот Интурист. И рядом особенно, там очень прекрасные такие кварталы. А вот если пойти туда, в центр, то там гораздо хуже. Там именно развалины, какие-то конструкции, все. Недаром эти места и до войны считались как бы, ну, элитными кварталами.
Да, я так не скажу, где это. Ну, там в Красный Крест заходила. А на какой улице вы живете? Я говорю, на Котляревской. О, элитный район. И постоянно. Вот, знаю, раза четыре я туда заходила, я как фаршевая работница. Где вы живете? Я говорю, на Котляревской. Сразу фраза. О, элитный район.
Это вот в конце 19 века город кончался, знаете, там вот где разветвляются трамвайные линии, где стоит эта красная школа, напротив церковь такая с двумя этими.
Здесь?
Органный зал, да. Вот там рядом с церковью стоит такой столб, его сейчас восстановили, там поставили эту Матинку Божию. И вот этот столб, он означал границу города. Угу. До конца 19 века граница города кончалась вот там вот. А тут этот назывался, все эти районы назывались Новый Свет.
Да, я читал, тут, по-моему, загородные дома были, да?
Ну, они не то, что загородные, но это было уже как бы, ну, в Штатах это называется сабор, то есть пригороды. Скорее, это были пригороды. И тут были очень дорогие дома, и жили очень богатые люди. А потом, когда город стал развиваться, сюда в начале 20 века провели трамвай. И сразу же цена домов упала в 2-3 раза.
Упала?
Ну, это перестал быть элитный пригород и превратился просто в район города. И вот там, если пойти туда дальше, знаете, то там вот посмотрите, там особняки стоят. Вот туда, за трамвайной линией, куда двойка ходит.
Угу.
То есть это были...
На Коновальца?
Да, да, более престижные. И вот в том мире, как этот духовный ник описывает, вот есть города над городами. Мало того, что у них разные части в каждой. То есть есть как бы как слоеный пирог. Город над городом, город над городом. И чем ниже город, тем он страшнее и хуже. Но из более нижнего города можно подняться в более верхний город. Можно подняться на экскурсию, можно перейти жить. Вот если там происходит твое опустошение, очищение, и ты начинаешь все больше и больше интегрироваться вокруг доброго в своей душе, то ты постепенно приходишь в более высокие и более лучшие кварталы в этом, как скажем, конкретном слое. Потому что в латинском слове, вот, скажем, в книге «О небе и об аде» мир духов описан больше по качеству. А вот в духовном дневнике приводятся частности. Вот что Свиденбург видал. И на самом деле люди, которые проводят там, ну, они живут, ну, лет до 20 там. Они ощущают, как они 20 лет там прожили. И там существует разделение по странам, по народам, по нациям. И они живут своей жизнью, то есть как у нас. Ну, просто у нас, ну, хотя у нас, если взять, то взрослая сознательная жизнь, если исключить детство и совсем, и старость, она так где-то и есть, 20-30 лет. То есть сознательно ты вот где-то 16-20 вступаешь и до 50 живешь активной гражданской жизнью. То есть там человек как бы проживает вторую свою гражданскую жизнь. Но это если он сразу не остался на небесах, да, когда он воскрес. Когда он сначала воскресает на уровне небесных небес. Если он не может оставаться с их ангелами, он не сходит до духовных небес. Если не может, он не сходит до духовных природных небес. Это вот все описано вот в первых двух томах «Тайн небесных». И потом он уже, если и там не может, то он уже не сходит в мир духов. И там он начинает проживать все его состояния жизни в мире, возвращаются, но по соответствию. То есть, хотя там он не замечает разницы, но только потому, что не может сравнивать. Но вот все, как он тут прожил жизнь, он заново проживает. Но и приблизительно в том же социальном этом вот окружении, в котором жил, все. Там он говорится, что если у мужчины было несколько жен за жизнь, то они все к нему возвращаются, и он с ними живет. И потом, когда, если выявляется полное несродство внутренних начал, то они от него уходят. Причем там не мужчина находит женщину, а женщина находит мужчину. Мужчина не помнит, потому что у женщины есть память, вот супружество, все же связано с супружеством. А у мужчин память в основном связана с социальной активностью, там, служениями. Они на этом сосредоточены. И человек, проживая всю жизнь, он определяет, что в нем было определяющее, вот его господствующая любовь. Если в нем все-таки внутри теплилось, вот, как говорится, царствие Божие, хоть одна маленькая капелька, то постепенно через опустошение он, вот он приходит в какое-то общество и начинает там заниматься деятельностью, которая соответствует внутреннему. Например, вот у греков было такое, что отец Александра Македонского, он был царем, он строил мини-империю. А когда он пришел в тот мир, то он там работал башмачником. Почему? Потому что ноги – это самое внешнее начало. А обувь – это то, что их облекает. А в мире он занимался именно самым внешним государственным строительством. То есть захватыванием территории. Это вот совершенно не интересовался ничем внутренним. Вот если мы возьмем... Такой был Септимий Север, римский император. Его называли философом на троне. Да, он выполнял свои императорские обязанности, да, он там вел войны, да, он административно занимался, но он был стоиком, и он всю свою жизнь посвящал вот этому стоическому, ну, как бы, совершенствованию себя. И после смерти он явно был не башмачником, а чем-то более возвышенным. А вот отец Александра Македонского выполнял именно функцию башмачника. Поэтому там он работал башмачником. Делал эти, ну, там, сапоги, сандалии, что они там делают в этом мире. Почему? Потому что это представительство по соответствиям состояния его сознания, которое он приобрел, будучи королем вот в этом мире, занимаясь этими административно-захватническими делами.
И при жизни он же этого не делал.
Да, да. Не, но он духовно он был башмачником еще при жизни. То есть он занимался упорядочиванием самых внешних чувственных начал. И поэтому в том мире человек занимается тем, чем он занимался в этом мире, ну, в мире духов, внутренне, чему соответствовали. Нам же говорят, там все не линейно преобразуется. Вот не то, что он тут, скажем, был королем, и там будет королем. Хотя те, которые были внутренне добрые, если они действительно, будучи королем, заботились о процветании своего народа, о его духовном совершенствовании, справедливости и так далее, то они тоже остаются королями. То есть, ну, точно так же, как если был какой-то бизнесмен, если был какой-то торговец, но он любил свое дело не ради того, чтобы приобрести деньги и на эти деньги оторваться, а ради самого дела. То есть, чтобы справедливо перемещать товары, обеспечивать людей, все, или тут, например, бизнес, там, производить что-то, строить, то он там тоже остается такого рода бизнесменом-торговцем, только он уже духовные действия производит на своем месте, потому что там всякому делу природному соответствует действие духовное. То есть, он там связан с торговлей истинным и добрым, там, или же со строительством чего-то истинного и доброго в том мире, но на административной должности. И он работает там бизнесменом, чиновником, который служит развитию общественной пользы. И вот Свенморх описывает, что бывают два случая. Если человек в этой жизни занимался своим делом из любви к служению, то в том мире он в нем больше совершенствуется, все больше в обществе, в которое он попал сразу после смерти, по мере опускания. И когда он его перерастает, то он уходит выше, к более совершенному духовному обществу, где его служение будет более духовно совершенствованным. И его провожают, руку жмут, там, с праздником, ну, замечательно. А если наоборот, он там, даже тут был неплохим, скажем, управленцем, но заботился только о своей выгоде и соблюдал только везде-везде только свой интерес, а справедливость только тогда, когда она не вступала в конфликт с его интересом, только ради репутации и все, то после в том мире он, когда выясняется, что личная выгода он в этом не будет иметь, потому что там люди работают только ради дела, а не ради, ну, они же не получают там зарплаты, все, их просто кормят в соответствии. Ну, их окружают прекрасные вещи. Но и не то, что как у нас твоя собственность, а просто это представительство под соответствием твоего служения. И когда они видят, что они там ничего не могут, чтобы своих чувственных удовольствий удовлетворить, они думают, а что я буду стараться? Они начинают, или пытаются использовать данную им там должность в удовлетворении своих собственных похотей. И тогда их, когда это выявляют, то их очень жестоко наказывают и выгоняют пинками из этого общества. Ну, там не могут казнить, но вы понимаете, что человеку можно устроить такую жизнь, что он еще казнь будет считать за большое счастье. В пыточном. Да. А тем более, если нельзя казнить, то эта пытка просто не кончается. Ну, в смысле, человек не может умереть. Тут человек от пытки может умереть, а там не может. И их выгоняют пинками из этого сообщества, и они начинают падать дальше и дальше. То есть каждое следующее сообщество для них хуже, и их еще больше наказывают. Под конец они вообще боятся предъявлять кому-то какие-то претензии. Ходят голодные, а пища там появляется в зависимости от твоего служения. Если ты не делаешь полезного служения, тебе пищи не появляется. И украсть ты ее не можешь, и приобрести не можешь. И в результате они ходят, и их уже нанимают какие-то хозяева в качестве подневольных работников. Они уже не работают как свободные люди, а как наемные работники. И когда они все равно не хотят работать, они любят там ходить, болтать, там нифига не делать. те их тоже выгоняют. И они ходят и видят какую-то щель. Это они уже не на нижней земле. Если там стража стоит, они спрашивают, а есть ли там еда? Им говорят, да, есть, но поработать надо. Ну да, конечно, да, да. И они заходят, а это преисподняя. И если когда они были подневольными работниками, хозяин просто им говорил, что надо сделать. Но они, если не хотели, то хозяин просто выгонял, то в аду уже там не так просто. Это уже рабство. Если ты не хочешь, как с искарми говорили, что если не можешь научить, не хочешь заставить, то там уже их начинают наказывать, если они не хотят. А тем более, если они какой-то гадостью занимаются. То есть, они попадают в самое жалкое рабство. И это целая жизнь. Там есть в том мире и Россия, и Германия, и Америка. И люди живут там в этих, в своих сообществах. Только вот, как я понял из духовного дневника, что до второго суда там были империи. Допустим, российская, германская, британская, австрийская. А после второго Господнего пришествия и страшного суда все эти империи развалились, потому что произошла дифференциация. И каждая нация, каждый народ начал жить отдельно. Ну, и это отразилось тут, на развале всех этих империй. То есть вот отсюда этот национализм пошел, желание каждому жить по-своему. Я думаю, что...
Он горячий?
Ну да, он уже там подогревается.
Что он изначально какой-то теплый был. Все, хватит, спасибо.
Ну, потому что он был сверху. Там же есть подогрев. И этот человек там проживает вторую жизнь. И гораздо более деятельную, чем эту, потому что Свенборг говорит, опять же, в духовном дневнике, что в том мире никому не дают оставаться праздным. Это тут можно куда-то забиться, спрятаться, быть рантье. А там всех гоняют палками по кругу. Там тебе не дадут забиться в щели и предаваться этим. Во-первых, ты будешь голодать. Во-вторых, тебя просто будут искать и заставлять заниматься делом. Ну, как в Советском Союзе, там борьба с тунеядством. Не, он говорит, что никто тебя в покое не оставит. Все время к тебе будут приходить и что-то
нельзя
тебе бить.
Нельзя куда-то забиться и отсидеться. Я говорю, да. Нельзя куда-то да, забиться да, и отсидеться. Да?
Да. И там вот в том мире земля выглядит как шар. Ну, как и эта земля. И все страны по этому континенту расположены. Там есть моря, там есть океаны. И все планеты выглядят как шары. Но тут просто они представительством по соответствиям вот это пространство, оно представительством по соответствиям разницы в духовных состояниях. И еще, скажем, в Солнечной системе можно как-то добраться, а вот до звезд, ну, я не верю в межзвездное путешествие в природном мире, чисто по техническим аспектам. А в том мире, так как это ты меняешь состояние сознания, то там ты можешь путешествовать между этими шарами. То есть между ними не космос, как тут, то есть пустота, а между ними как бы такие большие провалы. Но как бы есть рельеф, по которому ты можешь путешествовать. И вот там поэтому можно путешествовать от одной планеты к другой. Если ты этого не понимаешь, то ты не понимаешь этой книги о небе об аде. Не небе об аде, а о землях вселенной. Потому что там описывается именно изменение состояния. Ну, почему? Он описывает это все, просто если этого не понимаешь. И он видал там такие же эти вот планеты круглые. Но это были планеты этого мира, точно так же, как наша Земля в том мире. Это шар круглый, который обладает атмосферами, рельефом. И он там приходил, и он там видал духов, и он их видал как людей, но в его представлении человек это вот определяет внешнее, вот как человек нашей земли, да. Но если бы мы, допустим, каким-то образом добрались бы до другой звезды, то, может быть, мы тех как людей и не признали бы. И они могли быть на какой угодно, там, и на углеродной основе, и дышать аммиаком, ну, не аммиаком, ну, как совсем другая физиология. А в том мире это выглядело вот тоже как люди, две ноги, две руки, голова, потому что его представление человек — это вот как вот он тут у нас человек. И я слыхал, там у нас в академии для колледжа какой-то там священник проводил, он говорил, что вот для жизни непременно нужна вода, кислород. Ну вот у него это в голове смешалось, он не понимал, что это для физиологии человека нужна вода, кислород. Но в материальном мире другие люди на других планетах, мыслящие, у них могут быть совсем другие физиологические основы, не связанные ни с кислородом. Типа кислород там чему-то соответствует. А в другой системе планетарной то, чему у нас соответствует кислород, может быть совершенно другое вещество соответствовать. Но в том мире оно все одинаково. Ты попадаешь, вот сейчас мы попадали куда-нибудь в такую планету, где, например, люди на кремнеорганической основе. Мы там без скафандра просто не могли бы находиться. Хотя они там в своей атмосфере, там какой-нибудь там инертных газов бы дошли нормально. А в том мире, когда мы попадаем с этой земли на ту землю, то мы там бы нормально дышали, все. И вот там начинают путешествовать такие вот. Но для того, вот тут путешествуют в основном из такого тупого любопытства, да. Вот особенно молодость хочет что-то новое посмотреть, все. А когда люди с возрастом, то они в основном успокаиваются. Ну, если только в молодости, они всю жизнь не работали, им хочется как-то развлечься. Ну, такие пенсионеры, если не обеспеченные, но они тоже начинают путешествовать. Но это чисто голое любопытство. А в том мире все-таки люди одержимы стремлением к чему-то. Вот, например, эти путешествия, там он писал, миссионеры. Они с Земли прибегают на другие планеты, чтобы убеждать их в нашей земной религии. А у тех своя религия. Те их очень к ним негативно относятся, потому что они, кроме всего прочего, еще очень навязливы. Вот Сен-Морх описывает, что в древности для людей учить другого человека истинам веры было делом благолюбия. Но они не обижались, если те не принимали, потому что они знали, что каждый принимает только в состоянии того доброго, что есть у него в сознании. Ну, не может, он сейчас принять не может. Вот делом благолюбия рассказал, но если не принимают, ну что там с ним, морду бить ему, что ли. А вот вспомните, как эти миссионерствовали, особенно вот католики там, приплывали, крестом загоняли в крещение, жгли на кострах, если отказывались. Ну, насилие. И вот в том мире, если это сохраняется, то такой миссионер, он туда пытается проникнуть, но там они от них хорошо защищены. Ну, как в этом Японии, когда там всех этих христиан просто перебили тупо. Единственное, кто мог с ними иметь дело, голландцы, и то только потому, что если они отказывались, ну, как бы там потоптали распятие или что-то еще, что они не будут им проповедовать тут на голову. Но это надо четко понимать, что там человек заново проживает свою жизнь, которую он прожил здесь, она вся возвращается по состояниям. Но внешние обстоятельства, они возвращаются только по соответствиям. Вот какие у тебя тут были, какие соответствия, начиная вот от твоего занятия, вот какой этот король, который стал башмачником, и кончая твоими взаимоотношениями общественными. Ну вот опять же, как он говорит, что там супружеские пары заново встречаются, живут какое-то время вместе. Но тут они, даже если они разные были внутри полностью, они всю жизнь могли прожить и, в общем, достаточно счастливо. Ну, по чисто внешним обстоятельствам, там, совместное воспитание детей, привычка и так далее, то там, если внутреннее начало не совмещаются, то они все-таки в результате расходятся. Потому что там нет внешних таких причин, ну, ни детей, ни хозяйства, которое надо было бы соблюдать. И в результате те, кто идут на небеса, те встречают свою вечную половину и сливаются в единое ангельское сознание. А те, кто попадают в воды, то там тоже им разрешают выбрать какую-нибудь. Но это именно не добрая жена, а блудница. То есть вот кто блудница. Вот эти блудницы там, когда в книге «Апокалипсис» открыто описано, что посреди каждого ада есть яма. И в этой яме вот живут эти блудницы. И этому разрешается пойти и выбрать себе блудницу, но выбрав ее раз, он ее уже потом не может поменять, потому что там не допускается там разнообразие. И он дальше в целую вечность с ней должен жить как с женой, но поскольку у них в начало зла и лжи, они смертельно друг друга ненавидят. Они не любят, потому что у них нет, потому что они не видят все божественное, соответственно, они не могут слиться вот, в единое супружеское сознание. И они как бы представительствуют одного дьявола, который находится во внутреннем раздрае сам с собой все время. Это называется адское супружество. Например, он описывает Карла XII, говорит, что Карл XII на самом деле еще при жизни общался с духами, обладал удивительными способностями. И он был настолько, настолько исключительно зол, именно из любви к себе и к власти над другими людьми, что после в том мире он не мог найти из нашего мира себе этой подруги, потому что он в преисподнюю попал. И поэтому он нашел из какого-то гораздо более страшного человечества женщину, с которой он там жил. Потому что наши для него не оказались слишком хорошими. Ну и видно, что этот Карл XII действительно был на полный отмороз. По жизни дошло до того, что его просто убили. Он довел страну до полного разорения и опять пошел воевать с датчанами. И осаждал крепость, и его нашли, у него пуля была в затылке. То есть люди сказали, ну хватит уже, ваше величество. Петра Первого, кстати, тоже, возможно, убили. У него какая-то очень подозрительная смерть. Вообще, если посмотреть, вот почему вот эта вот абсолютная власть, она, кроме всего прочего, она человека портит, во-первых. А во-вторых, ну, он редко очень хорошо кончает, ну, свою смерть умирает. Потому что, если посмотреть, как умирали русские цари, да и не только цари, пожалуй, из новейших, он только... Александр III умер более-менее в своей постели. Николай I фактически с собой покончил. Александра то ли убили, то ли согнали со трона его брата. Павла, известно, так сказать, шашликом задушили. Его отца, этого Петра III, тоже табакеркой по голове. Про Екатерину II говорят, что ее тоже убили. Ну, она просто в старости стала таким уже невыносимым тираном, что ее убили там тайно. Ну и вот Елизавета, пожалуй, умерла своей смертью. Но Елизавета, она была очень... Она же даже смертную казнь отменяла в результате. А все до нее, начиная вот и Петр I, тоже там все они умерли. Ну, а до них эти... Ну, Алексей тишайший, ну, потому что своей смертью умер, что он был тишайший, что он действительно очень-очень. Ну и Федор там тоже он такой был. А Борис Годунов, он вроде и неплохой был царь, но как-то он был узурпатором, еще против него вся природа получилась в результате. Его, собственно, армия предала, когда там поляки пошли. Ну, с Грозным говорят, что это Ивана Грозного убил Борис Годунов. У него были проблемы с аортой, да, ну, с сосудами. И Борис Годунов посоветовался с его доктором, и когда у него было очередное состояние такое кризиса гипертонического, он сознательно вызвал его ярость. И у того разорвалась аорта. Ну, он не сказал, конечно, если бы она не разорвалась, но он, видно, хорошо посоветовался с доктором. А там читаешь про князей, ну, которые были раньше. Там, например, про одного князя в летописи было написано, что он утонул, купаясь. А когда археологи вскрыли его гробницу, то у него вот это основание черепа нашли наконечник стрелы. Ну, как в том анекдоте.
Утонул.
Да, а что это вот, как умерло? Грибов ядовитых объелось. А почему все лицо в крови? Да есть не хотело. То на самом деле... Абсолютная власть, она никому на пользу не идет. Ну и этот же Карл XII, он был исключительно талантливый. Это ж когда Сведенборг вернулся, еще как молодой студент, то король его лично экзаменовал по высшей математике. Представьте себе. То есть король хорошо, как минимум, в высшей математике разбирался. Я думаю, не только в высшей математике. И тем не менее, Свенборг говорит, что он был злейшим человеком своего времени. раз ему даже в самых глубоких ходах не нашлось такой злой блудницы, которая могла бы стать его женой, и пришлось искать на другой планете.
Медузу Горгону.
И вот это страшнее. Вот четко надо, опять же, понимать, что вряд ли мы останемся на небесах, даже в новой церкви после смерти. Нам придется еще в мире духов проходить вот эти опустошения. И что это целая жизнь. И что настоящая человеческая история, она происходит в том мире, вот на уровне вот этого шара, стран, которые там находятся. Все, что у нас, это только жалкие черновики. А настоящая история, она происходит вот в мире духов, вот в тех сообществах, которые делятся на нации, на народы и так далее. Но поскольку Божественное Слово Третьего Завета ориентировано на описание представительности по соответствиям, связанных с Божественным в самых последних началах, то поэтому во всех этих причесанных работах, начиная с Тайн Небесных, ну, он почти об этом не говорит. А вот в Дневнике Духов он описывал то, что происходит в самом слое ближнем к нашему человеческому сознанию. И поэтому они в этом смысле очень интересны. Потому что наша первая жизнь будет проходить там именно вот в этом слое. А только потом мы уже будем определяться, кто уйдет в ады, кто уйдет на небеса. А вот ады и небеса он описывает более подробно. Потому что это представительство по соответствиям состояния зла или состояния добра. В этих его опубликованных работах, ну, причесано, практически не встречаются исторические персонажи. А в Дневнике Духов полно. Он описывает и судьбу, например, там, Карла XII, и судьбу Петра I, и судьбу Елизаветы Петровны, и ряда других там менее известных личностей, особенно из своего окружения. И по ним, в общем-то, можно вычислить приблизительно, какая будет наша самая первая жизнь в том мире. Вот, но в лучшем случае на поверхности этого, а в худшем на нижней земле. Вот нижняя земля – это, так сказать, поверхность под поверхностью. Вот эти города там есть, те города, которые на поверхности, а есть нижняя земля под этими городами – это тоже город. Вот он там описывает, например, Лондон, который на поверхности, и Лондон, который в глубине, на нижней земле. Это два совершенно разных города. Хотя это, в общем-то, один и тот же Лондон, просто в разных своих этих вот раздельных степенях. И поэтому чтение таких книжек, как «Духовный дневник», на самом деле, ну, оно очень информативно. Хотя, конечно, для подлинного спасения, ну, там примеры тоже о многом говорят, но нужно читать то, что относится к жизням по заповеди. А это в основном такие опубликованные работы. Ну, опять же, эти его книги могут всякие эзотерики использовать, и т.д. и т.п., что тоже не из здраво.
А «Духовный дневник» на английском только напечатан? Или?
Ну, он на латинском.
На латинском.
Но есть переводы, причем даже два перевода на английский. Старые, более современные. Но там переводчиком не обойдешься, потому что это записи для себя на латинском. И поэтому на английском часто надо догадываться, о чем, собственно, речь. Это не вот эти вот причесанные работы, где все формулировки уже выверены хорошо, однозначно приведены. Вот из-за такой как бы неоднозначности его многие такие люди-начетчики страшно не любят в новой церкви.
Кровь. Это книга имеется в виду?
Да, «Духовный мир». Я уже рассказывал, как когда я был студентом в богословской школе, перед нами выступал, но его пригласили священник из Австралии. Ну, такой совершенно протестант. Он как бы новая церковь. И он, тряся это вот в воздухе, взятый с полки томом «Духовного дневника», кричал, что эту книжку он больше всего в жизни ненавидит. Потом взял в руки Библию и сказал, вот эту книжку в новой церкви почему-то никто не читает. Ну, хотя я причислялся к новой церкви, но, скорее всего, он был просто обычным протестантом с уклоном на церковное богословие. Но опять же, каждому свое, что я могу сказать. Если он через то, что он знает, борется со злами, как с грехами, ну ладно, может не любить, только не надо навязывать это окружающим.
Угу.
А то, знаете...
Ну да, свое мнение высказывать аудитории, как бы уже определяя...
Ну, почему имеет право полное высказать? Но он сказал, что я ненавижу, он же не сказал, что надо, вам надо ее ненавидеть.
Угу.
Ну, как бы нам представил сам себя, какой он там не есть. Это была хорошая практика, к нам время от времени приглашали всяких действующих священников, ну, особенно с периферии. Ну и мы могли познакомиться с ними. Потом нас послали это. В Аризону. Там такой есть городок Тусон. И там была такая, как они это называлось, Sunrise Chapel, то есть церковь восходящего солнца. И там у них был такой Роуз священник, с которым были большие проблемы у руководства этого Бринесена, Всеобщей Новой Церкви. И самое главное, что они никак не прислали ему на практику студентам. Есть такая, что вот студент на четвертом году обучения посылается на практику в какую-нибудь общину, которую его метят, ну, как бы потом помощник этого пастора, что он потом с ней останется, все, и они никак не могли, никто, ну, с ним сработаться. Ну, потому что у них была своя определенная подход. Но он зато к себе привлек массу людей. Там была масса людей. Ходили, там, и там же сам пенсионеры живут, люди, которым вообще-то делать нечего, уже на старости. И они там все активисты, мы приходили как раз, они там все ремонт делали самостоятельно, кто окна делал, кто-то еще, ну такие вот волонтеры. И там была база расположена американских ВВС. И он как-то сумел летчиков привлечь. Вот один летчик, как раз когда мы были, он женился. И он решил жениться в этой Sunrise Chapel. И там такую свадьбу устроили. Пришли все эти пилоты в парадных формах, с саблями, почетный караул. Все это было очень интересно. Но опять же, я этого Роуза видал, когда я был в Лондоне, я с ним пересекся на конференции одной. Вернее, я на конференции был, он приехал туда выступать в обществе Сведенбурга. И я пришел его послушать. И он там как раз вышел с этим апокалипсисом истолкованным, со шестью томами, и упорно пытался доказать, что это все черновик, что все это надо забыть, оно никому не нужно, а вот у нас есть апокалипсис открытый, и этого нам хватит. И у него явно такое было эзотерическое сознание. То есть я бы не назвал это общество полностью новоцерковным обществом. Оно было явно с каким-то таким сугубо эзотерически протестантским уклоном. Ну, поэтому он много и публики к себе привлек, так как оно было полностью адогматичным. И там какие-то курсы были, вот я присутствовал по самосовершенствованию сознания. Он уже, конечно, давно ушел. И он уже был очень пожилым, когда я там был. Я думаю, что Всеобщая Новая Церковь в результате под себя это подмяла. Я смотрел, там какой-то другой сейчас священник, но я думаю, что они при этом потеряли большую часть публики, которая туда ходила. Ну, потому что на самом деле людей, готовых принять новую церковь во всей полноте, ее догматики не так много. Поэтому община новой церкви часто там душок и эзотерики какой-нибудь, и протестантского такого догматизма, и все. Ну вот, Всеобщая Новая Церковь создала систему чисто такого догматического этого в свое время. И оно как бы следит, чтобы на уровне общины это... А наша вот, когда из нее выделилась Новая Господня Церковь, она сначала заявляла, что они борются за свободу, что те там погрязли в своем догматизме, в своем начетничестве, и что у них свобода доктринального исследования. Но все равно это была свобода, связанная рамками, все-таки определяемыми новой церковью. Что истина должна быть взята из слова, на самом деле рассудочно осмыслена и подтверждена оттуда. Что все же выходит за границы этого рассудочного осмысления, хотя они и заявляли, что доктрина не может твориться рассудочно. Но все равно, чтобы они это не утверждали, все-таки вот эти рамки рассудочного исследования за внешней догматикой у них сохранялись. А сейчас это все упорно разваливает.
Давайте
помолимся. Это
давай.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.